Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Пиджаки». У нас в гостях зам главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», в телеграм можете писать «Говорит МСК-бот», уже без номера телефона, просто «Говорит МСК-бот», и все эти сообщения я вижу. Давайте с перестановок начнем, потому что все бурлит. Владимир Путин в конце недели произвел крупнейшие за последние годы, получается, перестановки. Естественно, очень многие обращают внимание на то, что посты занимают люди, представители силового блока. Есть уход, естественно, и из Урабова. И тут говорят, с чем это все-таки связано? Связано это с тем, что Россия как-то меняет свое отношение и вообще переформатирует свой подход к Украине, или что это значит? И вообще вы сами с чем связываете вот такие глобальные перестановки, какие мы наблюдаем последние сутки?
Ну, если говорить о дате, то, возможно, хотели успеть до августа, потому что август, как считается, таким стрёмным месяцем. Обычно что-то происходит, поэтому важно было успеть к июлю. Во-вторых, накопилось. Я бы сказал так, что впервые путинский кадровый пакет, он всегда же пакеты собирает, да? Нельзя же одного человека уволить и другого назначить. Надо, чтобы это было масштабно. Если появляется первое сообщение, жди еще 15. Впервые оно делится очень четко на три равные части.
То есть?
Первое. Есть отдельная история с Крымом. Я считаю, что она просто может быть выделена в отдельное производство. Убрали полпреда, убрали губернатора Севастополя, назначили вместо него другого человека, и все это означает одно. Теперь ответственность за Крым несет в федеральном центре один человек, которого зовут Дмитрий Козак, который занимается его развитием, потому что уволенные люди, то есть перемещенные люди, были военные, они, можно было считать, что они были близки к министру обороны Шойгу. Вот теперь этого нет. Нет специального полпреда, есть два руководителя региона, которые входят в Южный федеральный округ. Южный федеральный округ славится не слишком активной позицией полпреда по многим вопросам, ну, так он,
то есть какая-то концентрация произошла или что?
Убрали конфликт в Севастополе, где часть местных элит и часть населения была очень резко против губернатора.
Ну и был еще, мы знаем, этот конфликт между главой Крыма и главой Севастополя.
Ну, он был в меньшей степени. Вот теперь этого нет, да? Теперь все проблемы формально сняты, теперь можно заниматься, например, тоже ФЦП Крыма. Это первый момент. И главное, что сделали... до конца убрали экстренный формат для этого региона. Ну, очень активно подчеркивали, что Крымский регион был на Крымский федеральный округ был на переходный период закончился.
А смотрите, как это, с вашей точки зрения, скажется на экономическом развитии? Потому что одно дело, когда Крым — это самостоятельный федеральный округ, самостоятельное, ну, объединение политическое, экономическое получается, а тут один из субъектов Южного округа.
Ну, есть же ФЦП Крыма. Я думаю, что все равно будут вкладывать деньги. Но я скажу так, что развитие Крыма зависит от двух вещей. Первое — это нормализация отношений с Украиной в любом формате. Да? Вот Крым был очень сильно завязан на Украину еще в советские времена. Собственно, его передавали в силу технологических факторов. Да? И пока связано с... Пока все происходит, как происходит, да, конечно, Крыму будет очень тяжело. И второй момент, я имею в виду, пока граница является такой полуфронтовой. А во-вторых, надо очень много вкладывать денег в Крым, очень сильно работать, чтобы он стал настоящим курортом, не романтическим воспоминанием о том, как это может быть, не местом, куда едут люди, которым деваться некуда, да, которых не выпускают, а курортом, в который можно поехать, выбирая из чего-то, да. Есть разные точки зрения, но я столкнулся с мнениями о том, что в Сочи вот просто можно поехать отдохнуть. Ну, чуть-чуть.
Вы не ездили?
Я не ездил. Я чуть-чуть не люблю такой отдых. Ну, то есть горные лыжи меня вообще никак не интересуют. А
летом?
А летом у меня чуть другие планы. Но ну, просто я не люблю такой отдых. Да? Но я знаю людей, которые ездили, которые отдыхали с большим удовольствием в Сочи. Говорят, все новенькое, все вроде как работает. Да? Вбухано было немерено. Да? Но оно и получилось. Да? Догнать Шамани за 4 года достаточно сложно. А еще одна проблема с Крымом, и завершаем тогда вот эту часть, в том, что там люди должны были привыкнуть к тому, что сразу все не получится, да, у них что-то получилось 2,5 года назад, вот так вот, за 2 недели, да, но одно дело сменить страну целым полуостровом, да, а другое дело... сменить экономическую модель.
Не получилось ли, что все-таки на переправе коней поменяли, потому что есть мнение экспертное, не знаю, согласитесь вы с ним или нет, что как раз 2 года, 1,5-2 года, это обычно тот срок, когда более-менее становится понятно, в каком направлении двигаться, кто на каком посту, кто за что отвечает, и как вообще функционирует вся эта глобальная система.
Если бы доктора... ориентировались такими же сроками, леча людей, то боюсь, что здоровых...
Это смотря от болезни зависит все-таки.
Да, было бы здоровых людей меньше. Вот, так что в Крыму это совершенно отдельный нюанс. Да?
Давайте по Зурабову тогда еще.
Про Зурабова.
Да.
Знаете, наверное, это был идеальный посол, если бы не было Майдана, и если бы был не Янукович, а какой-нибудь более хитрый и более продвинутый человек. Потому что до какого-то момента, до 2012-2013 года, взаимоотношения России и Украины — это прежде всего экономика и бизнес.
Угу.
И Зурабов в этом очень хорошо понимает. И Зурабов был, в общем, наверное, но это было не видно, на своем месте. Я не очень понимаю, зачем поставили бывшего полпреда в Приволжском федеральном округе на его место. Как я понимаю, да, господин Бабич поедет туда работать. А, мне кажется, что все-таки хорошо бы понять, что мы хотим в итоге от сотрудничества с Украиной. Знаете, вот наша...
Это просто переходный какой-то период, потому что, ну, к Зурабову было, видимо, много претензий за
у
последние
кого?
2 года, нет? Ну, у тех людей, по крайней мере, которые наблюдали за ситуацией за Украиной, говорили, что вот Россия Украину потеряла.
Послушайте, а Украина у нас, начиная с 2013 года, занимается такое количество людей, такое количество структур, такое количество важных ответственных лиц.
Посол тут при чем?
Что посол все, что может, хотя бы регистрирует всех, кто занимается. Потому что у нас Украина занимается господин Сурков, у нас в Украине, безусловно, занимаются спецслужбы, у нас Украина занимается каждый депутат Государственной Думы, который находит для этого свободное время, оно, как правило, находится. У нас есть Россотрудничество, у нас есть еще кто-то еще. У нас этим занимаются в Кремле, в Белом доме и так далее. А это давняя очень наша ошибка, я считаю, системная, еще до всяких событий на Украине, что послы на территории в СНГ, вот весь бывший Союз, они отправляются по принципу: ну, а почему бы не послать, это же все равно наши, они будут все равно знакомы. У нас был глава аппарата правительства при Черновине Бабичев, очень сильный аппаратчик, он был послом в Казахстане. И если посол Черномырдин на Украине был как раз еще вполне адекватен, ну, потому что это бывший премьер, это статус, да, то отправлять, условно, бывших губернаторов, как это было в Белоруссии, да. Вот мы говорим, теряем мы Украину или нет, а с Белоруссией все в порядке? С Белоруссией батька Лукашенко разве не проявляет свой нрав всякий раз, когда нужно, да? И что у нас, очень сильные там позиции?
А
нет,
все
да?
зависит от того, в чем заинтересованность наша. И не означает ли, что все-таки наметились, может быть, какие-то изменения в подходе к Украине или нет?
Я был бы чертовски рад, если бы новый посол на Украине смог бы добиться каких-то позитивных результатов, да? Потому что, конечно, это... Но боюсь, что не все от него зависит. Я боюсь, что посол на Украине это очень такой тяжелый выбор, тяжелый тяжелая работа. Но в конце концов можно предположить, что у Зурабова и нервы сдали, да? Потому что когда твое посольство раз в месяц осаждает, как я понимаю, там достаточно часто это происходит. Угу. Ну, в общем, он подписывался чуть-чуть по-другое.
Вы в своей колонке писали, что разделили, что есть часть решений продиктованных, ну, как, решения ситуативные, а есть решения, которые готовились давно.
Угу.
О чем говорите?
Я считаю, что призыв в массовый призыв на губернаторские должности сотрудников ФСБ и ФСО, это то, что мы сейчас видим, это часть вполне себе подготовленной кадровой, продуманной кадровой стратегии, когда губернатор становится, по сути дела, государевым оком, когда он становится человеком, который обязан контролировать ситуацию на местах. Они и так были обязаны, но все-таки губернатор, во-первых, у нас федерация, да, каждый mm-hmm. субъект федерации должен быть самостоятельным. Самостоятельность это в последнее время, конечно, не очень заметно, но теоретически такой шанс есть. А тут губернатор это четкая часть вертикали, которая должна воплощать государеву волю. Такая попытка была в начале нулевых, я говорю об этом. Я говорю о том, что была попытка поставить военных, ну, теперь просто ставят совсем уже чекистов, а тогда были военные. В том же Калининграде поставили адмирала Егорова. И, как я понимаю, справился он не сильно лучше, чем военный моряк Миняйлов в Севастополе. Но это вот некий выбор. Я думаю, что мы увидим еще какие-то решения. Просто знаете, самое, вот когда назначали Дюмина в Тульскую область, это mm-hmm. была такая неожиданность, да, потому что совсем военный пришел.
Он представитель Минобороны.
А?
Он представитель Минобороны.
Он тоже mm-hmm. из ФСО, он тоже из ФСО, конечно. А потом Миронов был все-таки, который теперь Тверской губернатор, я прошу прощения, ярославский губернатор, я напутал. А ярославский губернатор, он был заместителем министра внутренних дел. Что-то я заговариваю.
Требуется время сейчас, чтобы запомнить все эти новые фамилии.
Вот. А, соответственно, человек, который возглавил Кировскую область, он руководил Росреестром. Да? Ну, то есть, нельзя сказать, что они сразу из караулки пришли, да, в губернатор. У каждого есть свой опыт, достаточно большой.
Тогда ответьте, пожалуйста, 413-му. А где тот хваленый кадровый резерв? Ну, то есть опять заговорили про... А колода-то та же самая, нет?
Ну, почему та же самая? Ну, этих же людей раньше не знали. Просто, понимаете, ну... Была программа при Медведеве, которую потом, ну, с некоторым прохладцем Владимир Путин относится ко всем медведевским начинаниям во времена президентства. Ну, да, формально есть президентская тысяча, откуда надо черпать. Ну, не то, что будут черпать только из нее. Президентская тысяча — это такая почетная грамота. Угу. Пришел домой, повесил на стену.
Но, правда же, стоит отметить, что исполняющим обязанности председателя правительства Калининградской области стал 29-летний молодой человек.
Я думаю, что вот это некое разделение, что у нас же нет четко прописанного правило, при котором губернатор должен обязательно возглавлять правительство своего региона. Это мы привыкли к тому, что Лужков, и, как я понимаю, Собянин тоже, вот я уже начинаю путаться, они были и мэром, и председателем правительства. Да? А в регионе же может быть губернатор, который отвечает в целом за все. И есть председатель правительства, который должен заниматься всякими текущими вопросами. Это, знаете, это же такое, в каком-то смысле, воспроизведение советской системы. Когда был секретарь обкома, отвечавший вот за все. Первый секретарь, второй, третий, четвертый. Был председатель исполкома, угу. который, в общем, за хозяйство. Это глава правительства. И был председатель местного облсовета, ну, который должен был вручать почетные грамоты, принимать жалобы, выражать народное мнение. Вот как часто так же строится, просто называться будет по-другому.
Здесь интересный момент все-таки. Некоторые политологи тоже на него обращают внимание. Есть привлечение людей, силовиков, угу. к управлению регионами. Но это люди, скажем так, это не экономическая элита. Как это может отразиться на развитии регионов? Это люди, которые отвечают, естественно, за безопасность.
Так.
Да. Это их дело. Ну а что делать с экономикой?
Знаете, тут нет простого ответа, что нет простого объяснение. Вот пришел военный, и сразу экономика упадет или расцветет. Столько лет многие умные люди радовались Пиночету. Пиночет мало чего знал про экономику. Но считал, что Пиночет навел порядок, привел умных экономистов, и они работали, а он просто это обеспечивал. И схема, при которой за спиной людей, занимающихся хозяйством, стоит человек с дубинкой, который, конечно, никого не бьет, да, а просто подбрасывает ее в воздух, чтобы знали, что не надо мешать работающим, да, она тоже может быть. А не очень мы все знаем, что на самом деле хочется от губернатора. Вот скажите, вот каким должен быть губернатор? Что он должен уметь?
А вот здесь вопрос. Наверное, должен уметь все и желательно побольше. По крайней мере, контролировать обстановку.
Безусловно, но до евгенических экспериментов над управленческой элитой мы все-таки еще не дошли. Губернатор — это сложная работа. То есть, как любая другая. Губернатор — это человек, который должен, правильно, уметь все, находить общий язык, но вот тут непонятно, должен он уметь находить общий язык с людьми или находить общий язык с тем, что называют элитами. А если он находит общий язык, то когда он работает, да, потому что поиск общего языка предполагает им постоянное владение, да, а значит, тогда он должен...
Ну, стратегии, может быть, губернатор определяет стратегию или нет?
А со стратегией тоже сложно. Я сейчас, наверное, слишком распрогнозируюсь, но вот если говорить о том, что возвращаются в начало нулевых с призывом военных, то, может, какие-то другие практики будут и подходы будут взяты на вооружение. Может быть, мы снова услышим про объединение регионов. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что у нас территориальное деление Российской Федерации осталось во многом, почти во всем, таким же, как было в Советском Союзе. Но в Советском Союзе от иной области не требовалось, чтобы она себя чем-то сама обеспечивала, чтобы она чем-то себя, чем-то могла...
Жила самостоятельно, вы имеете в виду?
Да, чтобы она могла жить самостоятельно. Да, предполагалось, что это часть большого хозяйственного комплекса, и давайте вы производите все, что нужно для танков или для комбайнов, а колбасу мы вам привезем. Так не работало. Да, так в какой-то момент, когда начались сбои, да, регионы, в которых было много комбайнов, не очень понимали, как им быть, потому что у них не было колбасы. Да? Но опять же были там всякие закрытые города, в которых чуть по-другому все строилось. Вот, а потом получилось вот тоже территориальное деление, и получилось, что ты должен сложить бюджет. А как ты его сложишь, когда не предполагается особых доходов, да, а расходы есть?
Но при этом и деньги из общей кассы направляются опять
да,
в регион.
Да. Деньги направляются из общей кассы, но эти деньги надо добить, пробить. Был губернатор, который ставил свои задачи постройку аэропорта. Ну, потому что ему хотелось построить в регионе аэропорт. Но с одной стороны, там у него жило много народу, с другой стороны, было понятно, что это не окупится. Да, и вот таких проблем много. И я не исключаю того, что вот это одним из следующих этапов снова скажут, давайте объединять регионы. Давайте на месте трех маленьких слабых будем делать один сильный. И в этом смысле один из...
Кто будет в итоге контролировать деньги?
Кто будет контролировать деньги какие? Которые попадут в регион?
Конечно.
Власти нового региона.
Все-таки власти нового региона.
Ну, если будут объединять, то, конечно, будут эти власти, да? Опять же, понимаете, есть большая трудность с тем, что, думаю, в верхах возникло определенное недоверие ко всем по части сохранности народных денег. Но очень часто показывают, да, вот эту вот картину, большой стол, и на нем лежат пачки. Вот такого взяли.
В последнее время таких картинок стало больше.
А вы знаете, просто уровень чуть поднялся, потому что регулярно брали какого-нибудь либо вице-губернатора, либо начальника департамента, или кого-то еще. И у всех очень много пачек денег. И вот это вот поиск людей, которые бы не хватали, да, он, конечно, рано или поздно должен был начаться. С другой стороны, я не уверен, что это найдут. Да, слишком модно. Не потому что какой-то отдельный человек плох или хорош, а просто система выстроена так, что от губернатора слишком много зависит. Он слишком близок к деньгам.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495-7373-948. 413-й вас спрашивает, какие задачи ставит Владимир Путин новым силовикам?
Новым губернатором?
Ну, видимо, новым силовикам, но тире новым губернатором, да. Наверное, это имелось в виду, да.
Чтобы все хорошо было, я думаю. Чтобы все хорошо было, чтобы все контролировали. Я не знаю, вот когда назначает нового губернатора, что он может сказать? И формально, и неформально. Говорит, ну, главное...
Дальше... Дороги построим, говорил уже калининградский, по-моему, губернатор. Наша цель — инвестиции и дороги.
Там, в Калининграде, знаете, какая самая большая сложность?
Какая?
Там все жители ездят либо в Польшу, либо в Литву постоянно. Они сравнивают те дороги. Им надо очень, вбухать очень много денег, чтобы построить такие же дороги. Это будет сложновато.
276-й, вам не кажется, что силовиков назначают, потому что уже назначать больше некого, уже некому доверять, уже не на кого положиться, Юстас говорит.
Ну, я думаю, что да, исходит из того, что хочет назначить знакомых, потому что знакомым, может быть, будет сложно. Но опять же, знаете, президент по должности должен знать всех губернаторов, да? Его сотрудники администрации президента должны знать всех кандидатов в губернаторы. Я думаю, что всякий раз, когда очередной человек не может справиться с очередной работой, это, да, определенное разочарование. Мы думали, что ты не подведешь, а ты подвел.
7373948, мы слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Да, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
А вот гость студии допускает такое, что продуманная кадровая стратегия, как вы сказали, с опорой на силовиков, ну, в том числе на сотрудников ФСБ, есть стратегия на выборы 2018 года, где, очевидно, будет осуществляться передача власти через выборы. И для этого нужны доверенные кадры, и их будут в дальнейшем полностью вся власть переформатирована по вертикали.
Ну, конечно. Ну, да, безусловно, выборы 2018 года, как самоответственная на ближайшее время дата, они могут держаться в голове, но только самое доверенное не означает самое эффективное. Нет гарантии того, что люди, которых привлекут на ответственные должности, они с ними справятся. А вот смотрите, губернатор Коми Гайзер, ну ведь ему же очень сильно доверяли. Его, он же считался передовиком, он считался, что он хорошо, считал, что он хорошо работает. А вот видите, как получается, что подвел. Не уверен я в том, что опора на доверие... На доверенных лиц может работать. Институт, они все-таки поудачнее будут.
А как быть с тем, что не возникает никакого противоречия? Ну, тот же самый Цуканов, который руководил Калининградом, он же был избран.
Угу.
Он прошел выборы. Проходит какое-то время, сколько там, года два, наверное, прошло, может быть, полтора, и тут этого человека федеральная власть снимает, говорит, нет, не подходишь, мы назначаем другого. Здесь нет противоречия какого-то.
Нет, нет, ну почему противоречие? Как раз
то Цуканов... есть, вроде, люди же выбрали, значит, нужно, пусть срок отсидит, и так когда люди уже сделают выбор, хороший ты или ты не
Нет,
справился.
Ну, Цуканова уже повысили. Он понадобился выше. Он, тут можно сказать, ну, во-первых, он единственный губернатор, который в Калининградской области, который просидел больше одного срока. А он поднялся выше, получается, люди сделали удачный выбор. А про выборы, кстати, мы ничего не поймем про этих новых людей, потому что они в 2016 году выбираться не будут.
Uh-huh.
А в 2017 году я не исключаю, что и выбор губернаторов отложат. Ну, если все идет по кругу, да, укрупнение регионов, отмена выборов, да, потому что, значит, возвращение выборов возвращали совершенно в другой исторической ситуации, да, а теперь-то что?
А когда ждать следующей волны отставок, как вы думаете?
Где, в регионах или в Москве?
А, может быть, это и там, и там. Ну, то есть вот что-то глобально подобное
будет происходить? Я не исключаю, что до выборов будет еще одна волна.
Еще одна волна. Да. Она будет касаться чего? И регионов, и правительства?
Я думаю, что она будет... Все это произойдет в Москве. Это будет касаться московских органов власти.
Московских.
Не столичных, федеральных.
Федеральных органов власти. Это важное замечание. Да. Замглавного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов у нас сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. «Пиджаки».
В программе «Пиджаки» у нас сегодня Глеб Черкасов, зам главного редактора газеты «Коммерсант». Глеб, вам сразу несколько слушателей задают вопросы, просят прокомментировать заявление госпожи Нестеренко, это зам главы Минфина, которая всех взбудоражила и взволновала. А, вот 757-й говорит, промелькнувшая сейчас новость, что в 2017-м может не хватить средств на госзарплаты, она бесценна. И Александр Фельман тоже говорит, прокомментируете ли вы сегодняшние тревожные звоночки от Минфина? Просто, если кто-то не слышал, скажу, два заявления. поколения. Нестеренко, молодые семьи с двумя детьми отнесли к самым бедным слоям населения. Категория граждан составляет 35% российских бедняков, заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, страна не может показать высокие темпы роста при серьезном расслоении общества в доходах. И она говорит, что нынешняя стабильность в российской экономике обеспечивается только за счет резервов, и без изменений к концу года они истощаются, и у правительства не будет возможности выплачивать заработные платы.
Именно об этом Минфин, близкий к Минфину экономисты, бывший Минфина Кудрин, министр финансов Силуанов, в той или иной степени они об этом говорят уже достаточно давно. Года, наверное, два. Года два они предупреждают, что если сейчас не случится никакого чудо с притоком денег, то жить по прежним меркам будет достаточно тяжело. Тут ничего неожиданного нет. Единственное, что может порадовать, это настойчивость, с которой Минфин обращает внимание на некоторые проблемы в народном хозяйстве.
Но нет согласия, получается, в рядах министров, потому что Минфин постоянно говорит, ну это, как говорят, функция Минфина, говорит, денег мало. Угу. Есть Минэкономразвитие, которое говорит, до дна вроде бы достали, оттолкнулись, пошли. Были заявления других чиновников, которые говорили, пик кризиса пройден. Теперь госпожа Нестеренко говорит, что нас штормит, мы в самом эпицентре вот этого экономического шторма кризисного находимся. Так с чем связано то, что невозможно достигнуть какого-то согласия в рядах министров? И не в этом ли кроется проблема, что, соответственно, мы не видим каких-то сдвигов, то есть каких-то реформ глобальных или какой-то концепции новой, хотя бы сформировавшейся?
Знаете, сейчас никакой концепции и сейчас никаких реформ уже быть не может. Потому что в любой электоральной демократии, а мы по всем формальным признакам к ней относимся, время для реформ — это раз, два, три года после выборов.
После каких выборов?
Ну, допустим, после президентских. У нас же президентские и парламентские развели только сейчас. А до того мы выбирали Думу, почти сразу выбирали президента. Это в ряде случаев помогало избрать того президента, какого собирались. И это, после этого наступало время для того, чтобы попробовать что-то сделать. Я обращаю ваше внимание, напоминаю, что с 2000 по 2002 год была принята вторая часть налогового кодекса, был принят земельный кодекс, был сделан ряд мер, благодаря которым сейчас это все продолжает работать. В 2005 году попробовали сделать монетизацию льгот, что-то получилось, что-то нет. Потом были национальные проекты. Как ни относись, это тоже было некое начинание.
Можно было работать, можно было экспериментировать, потому что все равно кубышка заполнялась.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что была попытка что-то сделать. В 2012 году была сделана такая же попытка. Были приняты майские указы о бесконечном повышении зарплаты, о том, чтобы... На самом деле это о создании нового среднего класса. Среднего класса из бюджетников, врачей, учителей, из людей, которые заняты социальным... которых находятся на передовых рубежах социального здоровья. Да? Потом началась Украина и все, что с ней связано. Потом мы пропустили, конечно, падение цен на нефть. И вот убежденность наших экономистов, которые, часть экономистов, которые считали, что дорогой нефть, а это навсегда, или там лет на 20, я не знаю, откуда они это взяли. Ну, они до сих пор, у них все хорошо. Вот. И сейчас идет, на самом деле, дискуссия о том, как, что делать после 2018 года. Я думаю, что как-то до 2018 года все это доедет, а после 2018 будут очень серьезные перемены. Прежде всего, в экономической сфере. И, может быть, ну, я сегодня... Будем считать, что на меня повлияла гроза, и у меня поэтому всякие предположения появляются странные. Я не исключаю того, что тяжелая экономическая ситуация эти сроки сдвинет. Ну, потому что, в общем, почему бы не выбрать президента пораньше, да? Ну, могут найтись какие-нибудь...
А, вы имеете в виду, что выборы будут чуть пораньше?
Ну да, ну потому что, понимаете, очень получается долгий срок. Вот мы изберем Думу, да, какую-то. В 2016 году.
Два года.
Да, а потом полтора года должны, до того момента, как будет избран человек, который будет принимать серьезные решения, да? Но это как-то долговато.
276-й говорит, почему Минфин, Шмель спрашивает, почему Минфин делает такие заявления во всеуслышание, а не в докладе премьеру-президенту? Зачем Нестеренко сеет панику?
Я думаю, что они делали эти доклады президенту. Я думаю, что Минфин так повелось, эти люди достаточно... откровенно не только публично, но и в аппаратном смысле. И Нестеренко с ее фантастическим опытом госслужбы, там почти уже 20 лет, до этого она была депутатом, потому что Нестеренко никогда бы не стал говорить публично то, что не сказала кулуарно.
Почему получилось так, что, вы же помните, еще в, сколько лет, наверное, 12-15, боюсь ошибиться, запускались вот эти госпрограммы про образование, про здравоохранение, про поддержку молодых семей. Госпрограммы были, был материнский капитал и прочее. И тут проходит срок, цены на нефть падают, и тут выясняется, что молодые семьи с двумя детьми отнесены к самым бедным слоям населения. А 965-й говорит, а у кого четверо детей, им что, всем дружно повеситься? Не работает, концепция не работает.
Ну почему концепция не работает? Слушайте, но в любой системе, если только это не наследный герцог, у которого пара островов и плантация из хлопка, появление нового ребенка – это новая инфляционная трата. Да? Описание нищеты во всех и бедности – это многодетные семьи. Ну, большая семья – это не только радость, но и какие-то хлопоты, поэтому…
Хлопоты лично семейные или все-таки еще и государственные?
Знаете, у нас очень недавно, по историческим меркам, у нас государство стало помогать людям с детьми. Обычно, в общем, это были проблемы самих людей. Я понимаю, что материнский же капитал, его же изначально, он должен был кончиться несколько лет назад.
Ну, его продлили.
Да, его продлили. Его продлили, и это хорошая мера. Ну, то есть, возможно, даже наверняка есть экономист, который мне объяснит, что это было с экономической точки зрения безумие, но с моей точки зрения это была хорошая мера, хорошо, что она есть. Да? Если она кого-то стимулировала, да, то это замечательно. А как это все работает, ну, я просто не, как это называется, я до конца не смогу это описать. Но сейчас деньги кончаются, да, и то, что кончаются деньги, ну, это повод поэкономить. Хотелось бы, чтобы не только на людях экономили.
Вот как раз-таки, как это может сказаться на общественно-политической ситуации, на социально-общественной вот этой ситуации в стране?
Я думаю, что вот то, что у людей стало меньше денег, это не связано напрямую с дестабилизацией. Что как-то дестабилизируется ситуация. Я не помню, по-моему, я у вас же в эфире говорил, что если бы людям, которые жили в 59-м году, показали, как они и их дети живут в 89-м, они бы решили, что люди 89-го года купаются в роскоши. Ну, просто фантастической какой-то, невероятной роскоши. Но в 89-м году все были убеждены, что живут плохо, а в 59-м отношение было другое. Это вопрос восприятия. Просто когда очень много было барабанного боя, криков, сейчас вот мы будем, нынешнее поколение советских, постсоветских людей будет жить при таком посткоммунизме, да, когда потребление капиталистическое, работа даже не социалистическая, оно по-разному, и вообще все хорошо, и выплаты только растут. Это же великая проблема финансовой грамотности населения, которой так еще заниматься, по большому счету, и заниматься. Ну, слушайте, у нас же существует так называемое микрофинансирование. Ну, при микрофинансировании, а государство вам во многом себя ведет так же, как клиент микрофинансовых организаций.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948, по коду 8495. У нас сегодня в гостях Глеб Черкасов, зам главного редактора «Коммерсанта». И Александр Фельман задает вам вопрос. Повышение трудоспособного возраста неизбежно до выборов 2018 года? Эта жертва будет принесена, как считаете?
Имеется в виду повышение пенсионного возраста?
Ну, видимо, да.
Знаете, я думаю, что до выборов, конечно, это не сделают.
Дотянут.
И аргументы в пользу того, что надо повысить, ну, мы и в России, и в Советском Союзе очень рано уходили на пенсию. У меня только один вопрос есть по отношению к тем, кто предлагает повысить пенсионный возраст. Покажите, пожалуйста, пальцем, где эти люди будут работать и чем эти люди будут заниматься. И не означает ли того, что люди, которые должны будут проработать еще 5-6 лет, напрочь забьют все споры, все микро, вот это вот, все лифты верхние, да, и те, кто сейчас приходит в какие-то профессии, которые сохранятся, что они будут воспринимать, ну куда деваться, да? А как делать карьеру, допустим, в, ну скажем, в банке, если есть люди, которые в 60 лет, они собирались уйти на пенсию, допустим, им сказали до 65, никаких оснований считать, что потом скажут до 70, да, но они будут держаться за свои места, потому что человек, теряющий работу в предпенсионном возрасте, начинает бояться.
Ну, есть же такие исследования, что сейчас уже в новой экономической, глобальной экономической реальности новой придется по 3 раза за жизнь менять профессию. Примерно так. То есть к этому тоже, наверное, нужно быть готовым.
Я не читал таких исследований.
Было недавно.
Было?
Да.
А как предполагается, что землю попишет стихи? Что значит поменял профессию?
Вот... Быть более гибким, наверное, так.
Я бы не хотел столкнуться с хирургом, который был гибкий и получил образование, допустим, астронома.
Это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, Михаил. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день.
Да.
Михаил, добрый день. Очень приятно, что добрый вы меня узнали. К вашему гостю вопрос.
Пожалуйста.
Обычно я пытаюсь глобализовать свой вопрос, а сейчас, наоборот, я возьму частность. Если забыть о трагедии детей, семьи, особенно без отца, в социальной сфере. Смотрите, даже очень успешные государства, это мой вопрос, согласны вы ли, даже очень успешные государства, одной из главнейших задач перманентных правительства является сокращение государственных расходов. Вот это вообще альфа и омега экономики и явлений деятельности правительства. Понимаете, что мы сейчас видим? У нас в культуре и в здравоохранении просто ужасно все. А мы увеличиваем военные расходы. Мы их увеличиваем. И здесь не в цифрах дело, а в понимании. И увеличиваем так, как просто это невозможно больше делать. Это грозит просто падением в нирвану.
Спасибо, принято, Михаил.
Да.
Спасибо, Михаил.
Ну, мне казалось, что увеличение военных расходов и впадение в нирвану это какие-то все-таки очень разные процессы. Знаете, я попробую сказать, не то чтобы я с этим очень согласен, с точки зрения оппонента. Военные расходы — это расходы на ВПК. Военные расходы — это попытка запустить оборонную промышленность, которой уже очень давно очень много. Если сейчас сокращать военные расходы, да, с конверсией не очень все хорошо получилось. Ну, по-разному, но там нельзя сказать, по-моему, все-таки это не очень успешный эксперимент. Если сокращать военные расходы, то предполагается, что мы отказываем это предприятиям, производящим эту продукцию, да, значит, они опять возвращаются в депрессию. Мне кажется, что есть, помимо, я небольшой любитель военных расходов, но помимо этого есть какие-то сферы, которые может быть заслуживают более внимательного аудита. Вот, смотрите, я не за то, чтобы мы отказались от чемпионата мира по футболу, это совершенно не нужно, уже взялись, нам его уже проводить. Но вот постоянное удорожание каждой сметы, каждого объекта, да, оно с чем связано? А так же, как с Олимпиадой. Вот мне кажется, тут, ну, скажем так, можно, конечно, попросить, сегодня день странных предположений, допустим, чтобы губернаторы определенного региона взяли и своих, ну, и своих заместителей взяли и скинулись на авианосец.
Зачем?
Ну, если нужен авианосец, ну, ты же не государство тратило деньги, да?
Они же из государства деньги-то получают.
Нет, губернатор не из региональных бюджетов, а из своих.
Из своих личных.
Ну, да. Ну, а что у нас? Ну, каждый раз, когда достают вот эти пачки, ну что, люди не могут авианосец построить?
Сейчас мы договоримся с вами до разговоров таких, а давайте граждане Российской Федерации будут скидываться на зарплаты депутатов Государственной Думы.
Ну, нет, подождите, мы так примерно и делаем. Ну, по крайней мере, нет, мы с вами скидываемся на зарплаты депутата Московской Городской Думы, потому что это идет, подоходный долог идет в местный бюджет. Но, по большому счету, вот это какое-то такое кардинальное решение должно быть, потому что нельзя сказать, что в государстве мало денег. Их много, но их может быть достаточно, но они тратятся как-то совсем по-странному.
Тогда давайте про спорт все-таки. Поле боя, бойцы уже отправились, часть бойцов в Рио. Некоторых отстраняют. И как раз вот Федерация тяжелой атлетики, тяжелоатлетов отстранили, тоже допинг нашли у этих людей. Но Виталий Мутко пообещал в суде оспорить отстранение тяжелоатлетов Российской Федерации от Олимпиады. Почему российские чиновники в этой всей истории выглядят какими-то догоняющими? Ну, то есть можно в суде потом, но о карьере, о судьбе этих спортсменов?
У нас очень много государства в спорте. А проблема, конечно, в том, что если государство из спорта уйдет, то часть этого спорта рухнет. И это, да, действительно, люди — это карьера, но мне кажется, что когда в каждой спортивной федерации сидит чиновник, он ей руководит, то никакой необходимости заниматься ее развитием, искать деньги, это коммерциализировать, у этой федерации нет, у этого вида спорта нет. Скажите, когда вы последний раз смотрели соревнования по штанге?
По штанге?
Тяжелоатлеты.
Да как-то...
Наверное, никогда.
Есть увлекательные еще другие виды спорта.
А вот смотрите, я с большим уважением отношусь к людям, которые занимаются тяжелоатлетикой, да, это действительно интересная вещь, наверное. Я не люблю индивидуальные виды спорта. Но это спорт для кого?
Для это спортсменов спорт... прежде всего, наверное, и для тех людей, кто хочет смотреть тяжелую атлетику.
Как много их?
А вот это не знаю.
Как много их? Вот можно было бы провести опрос. Я прошу еще
помните,
раз
прощения. Помните, как что... Мудин стал кёрлинг после Сочи? Люди смотрели, ходили. У меня даже коллеги брали билеты и ходили на кёрлинг.
И бильярд смотрят, да? Но все равно это статистическая погрешность, да? Почему государство должно заниматься... И давайте сразу оговоримся, что... спорт высоких достижений к здоровью нации не имеет никакого отношения, да? Любой профессиональный спортсмен — это человек, увечащий себя.
Хорошо. С вашей точки зрения, много слишком государства в спорте. Где прерогатива государства должна заканчиваться? И где тогда кто? Бизнесмены должны возглавлять федерации, искать деньги, продвигать, закупать оборудование, искать новых спортсменов, что?
Если это коммерчески... Если это с какой-то точки зрения отбивается, то, наверное, да.
Так.
Да, это должно быть частным. Государство должно следить за тем, чтобы были спортивные площадки, чтобы и подрастающее поколение, и более взрослые люди могли, если что, позаниматься спортом. Послушайте, вот у моих знакомых есть дети, которые занимаются теннисом. Занимаются футболом, занимаются хоккеем. Это во всех случаях...
Дорого.
Это дорого, это частное предприятие, да? Люди действительно влезают в какие-то... меняют свою жизнь, чтобы попытаться вырастить из дочки теннисистку, да, которая бы заняла какие-то... Ну, там, причем это абсолютный риск, да, потому что может случиться там какая-то травма или что-то со здоровьем, или просто... Ну, или просто вот не пошла.
Не понравилось, да.
Нет, не понравилось уже там после 10 лет занятий, не бывает. Не пошло, да? Вот не получилось новой Марии Шараповой, да, у которой все равно блестящая карьера. Да, это люди занимаются на свой страх и риск. Федерация им совершенно не помогает. Должна им помогать федерация, не знаю. Но очень обидно за наших спортсменов, которые вот так вот... я не признаю, никогда не признаю право такую штуку, как коллективная ответственность, да? Мне очень обидно, что за этих людей, но я бы с большим удовольствием узнал о том, что это стало бы поводом для пересмотра нашего спорта, нашего отношения к спорту.
Шмель, задаю вам вопрос. Нужно ли упразднить Минспорта как не оправдавшее себя и не справившееся со своими задачами анахронизм? Видимо, в таком виде, как он существует.
Ну да, а, собственно, что должен делать Минспорта? Вот чем он должен заниматься?
Ну, площадки, может быть, какие-то строить. Развивать спорт в стране, нет? Не этим?
Ну, возможно, да. Может быть, развивать спорт. Тогда какое отношение он имеет к спорту высоких достижений?
То есть что-то неправильно.
Мне кажется, да. Вы знаете, мы пытаемся воспроизвести опыт 30-40-летней давности, когда действительно спорт — это вопрос прежде всего... престижа. Очень много меняется, в том числе Ну, Советский Союз был куда более спортивной страной, и там вот, кстати, могли тяжелую атлетику показывать по Первому каналу, и все бы болели и смотрели, потому что это интересно. А так, мне кажется, что не нужно пытаться тянуть то, что... Ну, не тянется. Вы знаете, какой...
Нет, не тянется публичная дискуссия. Почему так сложилось, что вот когда речь идет о публичном каком-то выступлении, о публичной дискуссии, дебатах с представителями мирового спортивного чиновничества, ну, как-то мы потом говорим, мы потом в суд пойдем и потом оспорим это решение.
Я думаю, что... Вы можете позвать человека, который больше может сказать про министра Мутко. Мне кажется, что у министра Мутко у него не очень получилось. Он был хорош в сытые годы. Он был хорош в годы, когда у нас все было хорошо, и надо было продвигать. И, кстати, вот это вот «Let's speak from my heart», да, это, ну, мы смеемся, но действительно человек выдолбил фразу на английском языке с такой странной, с таким странным акцентом, старался... Тут нужно было сейчас, как я понимаю, с конца прошлого года же все это там тянулось. Но вообще, вот поскольку день странных предположений, я очень не люблю индивидуальные виды спорта. Я считаю, что вот когда этим занимались на заре олимпийского движения люди ради собственного удовольствия, возможно, да, это было честнее. Но сейчас это явно... Сейчас это явно война химии, явно это война таких специальных форм подготовки.
Так
это...
мы должны участвовать в этой войне или
зачем?
Нет? Ну как? Чтобы выступить, медаль получить?
Понимаете, смотрите, если мы говорим, если все переживают раз в два года...
Спорт — это поле боя, ты выиграл или нет, ты же воин.
Подождите, но вы тогда должны за этим следить. Вы должны за этим следить. Я всегда восхищаюсь нашими любителями футбола, массовыми, да, которые раз в два года переживают из-за сборной. Алло, наш футбол такой, как он есть, он играет всегда. Кстати, вот простой тест. А что у нас лучше, футбол или хоккей?
А вы как думаете сами?
Нет, я вас спросил.
Меня спросили?
Да. Ну, вот первая ассоциация.
Ну, если наш, наверное, хоккей интересней.
А в хоккей играют всерьез 8 стран, или 7 или 8 стран, мы 3-4, да? В футбол играют 200 стран, а мы нам в районе 2-3 десятки, да? То есть мы не так уж плохи. Если мы любим спорт, мы должны его любить все время, да? А у нас же спортивный канал то открывается, то закрывается. То был спортивный канал 6 кнопки, то потом Матч ТВ. То в Лужниках ежегодно проходили... состязания легкоатлетов. Вот все были, вот кого сейчас отстранили, да? Но пока еще были Лужники. Пустые трибуны. Если солдат не приведут и каких-то школьников дедомских, абсолютно пустые трибуны. Тогда спорт — это победа для кого?
То получается, столько вопросов встает и перед вообще тем, как формировать, что ли, спорт в стране. Потому что, ну, из нашего разговора следует, что вопросы к чиновникам, вопросы к химии, вопросы к государственной поддержке.
Вопрос престижу. Гражданам, что они, собственно, хотят?
Граждане что хотят?
Да.
Медали, наверное. Гордости. Гордости хочется за государство, за отечество. Нет разве?
Ну, конечно, хочется. Но тогда пусть они помогают спортсменам всегда.
У нас был в гостях Глеб Черкасов, замглавного редактора газеты «Коммерсант». Глеб, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята — пиджаки.